В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 5 сентября 2017 года, вот и сентябрь уже наступил. Время московское 12 часов дня, и с вами на радио Тойос в прямом эфире Василий Ласочкин. И у нас сегодня, как мы уже давно с вами это делаем, чтение псалмов. Осталось совсем немножко, 10 псалмов, то есть буквально через 2 месяца мы начинаем новую серию передач. Я заранее вас готовлю к этому, и эта серия передач будет посвящена Евангелию от Иоанна. Попробуем его вместе с вами прочитать в живом эфире, в прямом эфире, пытаясь прожить это Евангелие, если можно так, конечно, выразиться, внутри себя, в тех обстоятельствах, которые мы выбираем или не выбираем, в том времени, которое выбрало нас. Ну, а сейчас мы сегодня с вами будем читать 141-й псалом. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился». Это учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. И сегодняшняя тема, которую я хотел бы поднять вот в этой передаче, это, я бы назвал ее коротко, «Пещерный человек». Вы знаете, мы так привыкли, вообще, особенно я могу о себе сказать, воспитывался я в советской школе, получал образование, и были очень популярны в свое время книги, художественные книги про первобытных людей. И вот как они в пещерах жили, как они огонь придумали, там нашли, и как там они убивали зверей и так далее, как они постепенно становились, в общем-то, цивилизованными существами. И вот вообще я подумал, что слова «допотопный» и «первобытный» давно уже утратили смысл, который в них заключался. Потому что, естественно, первобытный человек – это тот, который существовал ближайшие, там, по крайней мере, пару тысячу лет после падения Адама, а допотопный – это тот, который был до потопа. То есть, в общем-то, это слова синонимы, описывают они и того же человека, тот, который был после, и тот, который был до потопа и после падения. Так вот, мне кажется, что во многом, очень во многом, мы, вот наше поколение, поколение неверия такого активного, внушенного, скажем так, росло на том, что я бы назвал сказками на самом деле. Сказками о пещерных людях. Об этом очень хорошо Честертон пишет в своем эссе «Вечный человек». Я советую вам почитать, потому что он там о пещерном человеке очень хорошо пишет. И вот, знаете, возникла такая легенда о таком жестоком звере, живущем в пещере, который, выйдя из пещеры, стал человеком. Но мне кажется, что было бы правильно говорить не о том, что человек вышел из пещеры, как нам пытались это внушить, а о том, что вышел он из сада, а точнее был изгнан оттуда, и в пещеру вошел. Согласитесь, большая разница. То есть человек не развивался от какого-то первобытного состояния, а упал, если хотите, с огромной высоты. И падение это до сих пор в нашей памяти живет. В том числе и в виде страшных сказок про беспощадных пещерных людей. Про жутких допотопных тварей, да? И вот, будучи изгнанным из сада, человек вошел в пещеру. И, разумеется, он потом оттуда вышел, как мы с вами знаем. Но мне бы хотелось сегодня посмотреть на это не с точки зрения исторической, не с точки зрения даже психологической, а с точки зрения духовной. Мне кажется, и особенно если речь идет о том, что мы читаем псалом-то написан Давидом, и это конкретный человек, Давид, прятался в пещере от Саула. И очень важно посмотреть на то, как вот в этих условиях, в состоянии замкнутости определенной, у пещеры есть один недостаток. Туда очень легко войти, и не всегда оттуда можно выйти безопасно. Потому что у входа в эту пещеру стоят враги. Мы с вами знаем, что даже Саул однажды зашел в пещеру, в которой был Давид. И, возможно, вот это учение, эта молитва написана по итогам, если хотите, такого впечатления, опыта духовного, который человек, убежавший от опасности, спрятавшийся, приобретает в своем молитвенном общении с Богом. Так вот, библейская история, я еще раз повторю, свидетельствует о том, что трагедия вот, первобытного человека в том, что он из сада ушел и в пещеру спрятался. Из этого цветущего, плодоносящего рая на земле, это можно смело сказать, он ушел в темную, мрачную, каменную пещеру. Спрятавшись от страха, пытаясь убежать от самого себя, в конце концов. И вот иногда слышишь такую фразу, ведь Давид-то ведь не от зверей прятался в пещере, а от людей. И в этом плане, конечно, человек может быть невероятно жестоким, злым, беспощадным. К сожалению, не всегда мы можем убежать в пещеру. Так вот, я посчитал это вступление уместным, потому что то, что мы будем дальше говорить, мы будем говорить именно исходя из этой предпосылки. Потому что проблема человека в пещере, если можно так выразиться, она ведь не исчезла. Она осталась такой же актуальной и в цивилизованном мире, какой была в мире варварском или неразвитом с точки зрения культуры. И вот если говорить о сегодняшней пещере, давайте так условно уж этот термин будем употреблять, то мне кажется, я еще раз говорю, это мое мнение, с ним можно соглашаться или нет, что сегодня разница между тем временем, в котором был написан этот псалом, и сегодняшним, в том, что мы имеем дело с совершенно другим типом сознания. Ведь что раньше, если даже взять там 50, я уже не говорю 100 лет, а уж тем более 1000 лет назад, мы имели дело с тем, что количество информации было очень небольшое. Количество книг, количество знаний, сведений о ком-то или о чем-то было очень небольшим. То есть потоки информационные были не такими насыщенными. И тем не менее в этом поле информационном напряжение, которое связано с поиском смысла, цели в жизни, было невероятно высоким. Люди искали. Искали смысла, искали воли Бога. Простите меня, может, кому-то это покажется банальным. Они искали в этом разреженном информационном пространстве для себя что-то. Искали ответы на самые важные вопросы, которые в нас возникают. Кто я такой? В чем смысл жизни? Сегодня мы имеем дело совершенно с другим типом сознания. Почему? Потому что сегодня потоки информационные не просто насыщены. Они невероятно плотны. Если уж там, я не знаю, кто как мерит, в килобайтах, в гигабайтах, там, в терабайтах. И понимаете, вместе с этой плотностью потока информации, его насыщенностью, наблюдается почти, ну, не совсем, конечно, но полное почти отсутствие напряжения. То есть люди эту информацию поглощают, но смысла не ищут. То есть образовалась такая, если хотите, и, наверное, мы все ищем эти пещеры в каком-то смысле, может быть, на подсознательном уровне. Этакая пещера сегодня, социальная, психологическая, политическая пещера, да? То есть и человек в этой пещере прячется. И прячется порой, в том числе, и от самого себя. И поэтому вот это учение Давида, оно актуально для нас сегодня, как никогда, мне кажется. Потому что дело даже не в пещере, а в том, что, собственно, происходит с нами внутри этой пещеры. «Голосом моим, Господу, возвал я». «Голосом моим», я подчеркиваю это, «Господу помолился». Заметим про себя, что это свой голос, свой собственный. Знаете, как иногда человеку, который не свои мысли воспроизводит, ему говорят, ты поешь чужого голоса. Так вот здесь молитва Давида, в том числе, помимо того, что он молится Господу, своим голосом, то есть это его личность говорит, он еще и разговаривает сам с собой. Я в этом убежден. И вот почему, вообще-то говоря, на мой взгляд, молитве в любой, есть эта часть, в которой мы и с самим собой разговариваем, и с Богом. Нам иногда очень трудно разницу определить. В том числе и потому, что мы грешные люди. Потому что, знаете, столько голосов вокруг нас. Боль, страдания, похоть, тщеславие, там, ну, добавляйте каждый к своему списку, что хотите. И есть голос страха. Страха как явление, если хотите, особенного. Потому что Давид, очевидно, боится. Чего он боится, до конца понять невозможно, потому что иногда вот в его жизни такие фразы присутствовали, что он Саулу говорит во время этой знаменитой встречи в ущелье, когда он украл у него сосуд с водой и копье, да? «Ты меня как зайца по пустыне гоняешь». И вот этот страх, страх, какой страх? Страх, который загоняет человека в психологическую пещеру, да, пещеру социальную, оказывает чем-то больше, более глубоким, чем просто страх за свою жизнь или, как принято говорить, за свою шкуру, да. Потому что здесь второй стих этого псалма раскрывает суть этого страха отчасти, конечно. «Излил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему». Потому что, понимаете, вот этот, когда зло, активное зло, конкретное зло, я не знаю, предательство друга, вранье, ложь какая-то вокруг нас, глубоко ранит нас и загоняет нас в эту пещеру. Это, в общем, становится для нас таким убежищем внутри нас. И было время, и в том числе в истории нашей страны, когда такой пещерой становилась церковь. И я вспоминаю знаменитые бунинские дневники, вот эти окаянные дни его, как он пишет об этих временах, страшных совершенно. И я не понимаю, честно говоря, как многие празднуют это столетие этой Октябрьской революции, которая столько смерти, зла, беды принесла и в душах, и в жизнях людей. Столько людей искалечила, погубила, разрушила столько. И вот смотрите, как он пишет. «Сколько стояло тогда в этих церквях людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало, никогда не плакавшись. А потом и я плакал слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга, оставляя за собой и Россию, и всю свою прежнюю жизнь. Перешагнув новую русскую границу, границу Ворши, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий облик человеческий, буйной и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты рвотой и испражнениями. Это вот финал книги Бунина «Окаянные дни». Собственно говоря, это не книга, это такие дневниковые записи, просто оформленные как-то так вот в книгу. Этот страшный совершенно 18-й год, вот начиная где-то с октября, ноября 17-го, и вот по конец почти 18-го он эти дневники вел. Отрывисто. Вообще страшно читать даже. Просто восприятие нормальным, давайте так скажем, цивилизованным человеком того, что происходило тогда. Но я эту цитату привел не ради, как говорится, красного словца, а для того, чтобы показать, что пещера – это на самом деле не так плохо. И церковь может стать такой пещерой. И первые христиане были в пещерах и по катакомбах. И наш Господь родился в пещере. Как есть такая версия, что эти ясли были в пещере, где обычно вот... Там есть эти места в Вифлееме, где, куда загоняли домашних животных. И приспосабливали их, чтобы не строить сараи. С деревом проблемы всегда были на Ближнем Востоке, поэтому использовались, естественно, и вот эти пещеры. И вот, говоря об этом страхе и говоря об этой печали, которую изливает Давид перед Богом, мне хочется сказать, что есть что-то еще пострашнее смерти. Вот то, что Бунин описал. И я подумал о том, что вот эта печаль связана именно с этим страхом, который принято в Библии называть страх Божий. Тот самый, который, по словам Соломона в его книге «Экклезиаста», есть начало мудрости. Но страх – это начало мудрости, разумеется, а не ее конец. И вот этот страх, который толкает нас в объятия Бога, страх потери человеческого облика, если хотите, страх гибели человека в человеке, как вот Достоевский говорил, он толкает нас в эту пещеру. Это может быть общение верующих людей, там, где двое или трое во имя мое, да? Это может быть... собрание, поместная церковь, община, как хотите ее называть. Это может быть группа единомышленников, которые ради Христа хотят сделать что-то доброе и светлое в этой жизни. И вот этот страх становится огнем, освещающим наше темное сознание. Ну, давайте скажем, не темное, а омраченное, так будет лучше. Его не должно быть слишком много, потому что он тогда нас сожжет. Его должно быть достаточно мало, он нас будет греть. И здесь хочется сделать еще одно очень важное замечание. Об этом страхе очень хорошо написал. Я вот сейчас читаю первое послание Анны, и вот в третьей главе он так замечательно пишет, в 20 стихе и дальше, о том, что если наше сердце осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И вы знаете, вот, наверное, вот эта молитва Давида, в каком-то смысле, разумеется, она показывает нам одну вещь, на мой взгляд, очень важную. Когда мы убегаем в пещеру, давайте уж этот образ сохраним сегодня, там нет смысла говорить чужим голосом. Там мы говорим с Богом, который больше любой пещеры. И вместе с тем, как младенец Иисус способен к нам в эту пещеру снизойти. Потому что там мы можем говорить не голосом политика, не голосом бизнесмена, не голосом психологически загнанного зверя, да? Там мы говорим своим голосом. Там личность обретает особенный статус. Статус самостоятельного, я бы сказал, стояния перед Богом. Помните, как апостол Павел говорит, мы перед Ним стоим и перед Ним падаем. И вот, когда Давид говорит, что он излил перед ним моление его и печаль открыл, вот в этом временном убежище, в чем бы оно для нас ни состояло, которое мы сегодня назвали пещерой, очень важно молиться тому, кто больше этого убежища. И тут это ведет нас к еще одной мысли, которую тоже Иоанн озвучивает в своем послании, что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И вот эти вещи постигаются именно вот в этих молитвах. Я бы их назвал пещерными молитвами. Молитвах, в которых мы своим голосом начинаем говорить. И понимаете, еще одна вещь очень важная. В пещерах нет ничего внешне цивилизованного или привлекательного. Это ведь не храм, не дворец, это даже не дом и даже не шалаш. Это не что-то, устроенное человеческими руками. Что-то, видимо, предусмотренное в этом удивительном, промыслительном действии Бога для нас. Какое-то место. И я говорю, место не обязательно в плане материальном, да? В котором мы можем говорить с Богом и с самим собой своим голосом. То есть, оказывается, есть места в нашей жизни, в нашей душе, если хотите, в нашем сердце, где и Бог, и наше «я» перестают быть абстрактными для нас. Вообще интересно, что в старом понимании слово «абстрактный» происходит оно от латинского слова, которое означает «взятый из некоего большого целого». И, конечно, антонимом этого слова будет слово «конкретный». Так вот, в пещере в этой, в которой Давид молится своим голосом, в которой он изливает моление и открывает печаль свою Богу, там и Бог, и человек конкретный. Потому что это не социальная сеть, это не какая-то группа определенная, объединенная какой-то идеей или сплоченная страхом или ненавистью толпа. А сегодня этого очень много. Это молитва конкретного человека конкретному Богу. Простите меня за такое вот словосочетание. И вот в этом, в образе пещеры, мы видим место, в котором наша вера обретает конкретное содержание внутреннее. Может быть, именно в этой пещере, кто знает, вполне возможно. Именно в эту пещеру зашел Саул, простите меня, помочиться, как пишет Библия, да, справить свою нужду. И именно там Давид отрезал кусок одежды у Саула. И победил это искушение легкого решения проблемы, ему друзья советовали убить Саула, потому что Бог предал его в эту руку. Вот именно в этой пещере принимаются конкретные решения в жизни, потому что речь идет о конкретном человеке, о конкретном Боге. В этой пещере все перестает быть абстрактным. В ней мы говорим своим голосом. И в этой пещере говорит уже не политик, не бизнесмен, там, не какой-то там философ, человек. Да, есть одна обратная сторона у этой медали. В этой пещере на нас давит, конечно, потому что там... Ну, представляете, десятки тысяч тонн камня над вами. Это тяжело психологически. И если говорить вот в духовном плане об этой пещере, конечно, здесь, мне кажется, я еще раз повторю это слово, я пытаюсь прочесть это вот сам для себя и вместе с вами. Так вот, слово «мне кажется» здесь я вот почему употребляю. Мне кажется, что здесь вот этим давящим грузом является чувство отверженности. И вот в этой отверженности перед людьми в пещере человек обретает свет и правду, и тепло. Потому что, понимаете, огонь, это очень часто становится образом Святого Духа. Огонь и сжигает, и греет, и светит одновременно. И вот в этой пещере мы познаем подлинную сущность слова «любовь», «правда». Мы становимся конкретными людьми, переживая опыт такого вот молитвенного обращения к Богу, своей замкнутой отверженности. Вот как Бонхёффер сказал в свое время, если ты никогда не научился быть одному, одним или одиноким, тебе нечего делать в общении. И вот здесь вот именно такой вот опыт духовный, он очень не просто полезен, он неизбежен в жизни человека, который идет за Христом. И поэтому молитва в пещере, молитва своим голосом, молитва, которая изливается из нас, и печаль, о которой мы делимся с Богом, они освобождают нас от всего абстрактного и ведут к конкретному выбору, решению, поступку. «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою». Ну, здесь речь идет о том, что он понимает, что Бог знал, что он будет в этой пещере, да? «На пути, которым я ходил, они, ну, видимо, те, которые меня в эту пещеру загоняли, скрытно поставили сеть для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей». Давайте уйдем на небольшую паузу и сразу после этой паузы обязательно вернемся в эфир. Оставайтесь с нами, я немножко переведу дух.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
5 сентября 2017 года, вторник, 12 часов 30 минут московского времени, на радио Теос с вами Василий Ласточкин. Мы читаем и продолжаем читать 141-й псалом. И мы говорим о пещерном человеке. «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сеть для меня». Простите, пожалуйста. «Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей». Вы знаете, что происходит любопытное? И здесь я хочу вспомнить, Спинозу, который очень любопытно говорит и рассуждает о чувствах наших. Мне кажется, это будет уместным. «Никакая вещь, — пишет Спиноза, простите, — не имеет в себе самой ничего, через что она могла бы уничтожиться. Наоборот, она противодействует всему тому, что может уничтожить ее существование. Следовательно, насколько возможно и насколько от нее зависит, она стремится пребывать в своем существовании». То есть вот этот извечный вопрос, конфликт, если хотите, который выражен в словах Гамлета «быть или не быть», человек на него, в том числе и на этот вопрос, в пещере отвечает, конечно, быть. Потому что конкретный человек всегда хочет жить. Абстрактный человек всегда ищет смерти. Когда я говорю абстрактный, я имею в виду тот, которого мы сами себе придумали. Потому что мы иногда сами себя себе придумываем. Мы воображаем себя героем, мы воображаем себя, там, я не знаю, кем угодно, великим подвижником. В пещере мы обретаем вот эту ясную членораздельность духа, как писал Аверинцев. Мы можем в пещере сказать, что я, как апостол Павел пишет, недостойный родиться, изверг, как он называет это все, отбросами, ссором, да, но по благодати Божьей я есть, кто я есть. Мы в пещере можем быть самим собой. И вот именно этого конкретного человека, который хочет жить, верить, надеяться, творить добро, любить, полагать свою душу за ближнего, именно этого человека спасает Бог. А не абстрактного супергероя, которым мы все, конечно, хотели бы стать. Потому что именно этого человека, конкретного человека, а не абстрактного, хочет дьявол разрушить, погубить, украв у него веру. И вот когда псалмист говорит, что дух в нем изнемогает, я вспоминаю послание к Римлянам 8 главу, где пишется о том, что дух в немощах наших нас подкрепляет. Когда мы даже молиться не можем, он молится, зная, какая мысль у духа. То есть, зная конкретного человека и его нужды. Потому что мы иногда уходим в это абстрактное «я» свое очень легко. А там и все становится абстрактным. И наши потребности, и наши цели. Люди иногда ведь не отдают себе отчет, живя в этих плотных потоках информации, о которых мы говорили. Насколько иллюзорны их потребности. Насколько не нужно на самом деле то, к чему они стремятся. Вбили в голову, что нужен вот этот телефон тебе сегодня, сейчас. Вот эта машина. То есть, иначе говоря, есть какой-то стандарт потребления, достигнув которого, человек думает, что он осознает себя личностью. Это же ложь. Это неправда. И вот эта ситуация пещеры, казалось бы, безысходности, потому что вход один в пещеру, выхода нет, да еще и стоят у этого входа враги. Так что я войти тем же путем, выйти тем же путем, что вошел, уже не могу. Но оказывается, выход есть. Для конкретного человека есть выход. И этот выход Давид обретает в том, что он понимает и четко осознает, что никто, никогда, нигде и никак не может позаботиться о его душе, включая его самого, кроме Бога. Согласитесь, открытие очень важное. Потому что бывают часто ситуации, да, когда мы чувствуем себя ненужными, отвергнутыми, непризнанными в конце концов. Она очень типична, кстати, сегодня, и это одна из причин такого количества самоубийств среди молодых людей, потому что они вот это чувствуют очень остро. Взрослые люди научились с этим справляться разными способами, а у подростков еще нет этой способности. Они из этой пещеры видят только один выход, к сожалению. И, знаете, вот такой парадокс. Общаясь с целым миром в социальных сетях, сегодня человек невероятно одинок. Замкнут на себе самом. И мне понравилось очень, как Виктор Гюго в свое время очень здорово написал в книге «Отверженные». Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света. Потому что, понимаете, какой бы безопасной ни была, как бы нам ни казалось безопасной эта пещера, нам хочется не только безопасности внешней, нам хочется еще и света. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Еще, видите, одна конкретная очень мысль конкретного человека в конкретной ситуации. И вот почему я вспомнил эти удивительные слова Иоанна о том, что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. И вот здесь человек, разговаривая с Богом и с самим собой, приходит к очень твердой опоре внутри себя. Потому что мы живем во время, и я думаю, слова эти актуальны и сегодня, когда по мысли Виктора Гюго в тех же «Отверженных», время, когда существует столько людей с низкими лбами и низменными душонками, когда столько людей возводят наслаждение в нравственные принципы, поглощены скоро приходящими и гнусными материальными благами. «Всякий, удаляющийся от мира, — пишет Виктор Гюго, — в наших глазах достоин уважения». Все-таки потрясающие слова. Это он пишет в романе «Отверженные», есть целая глава, посвященная монастырям. Ведь мы же помним, что в этой книге Жан Вальжан вместе с Казеттой нашел убежище в монастыре. Для него монастырь стал такой пещерой, в которой он спрятался. В пещеру человек убегает, он прячется там от тех, кто сильнее его. Это лучше, гораздо лучше, чем жить за счет тех, кто тебя слабее. Некоторым удается жить довольно комфортно в мире. Я бы даже сказал, с максимумом психологического комфорта. И даже в каком-то смысле и физического уюта. Но человек все-таки, как бы мы ни пытались там быть одним все время, не получится. Мы существа-то социальные, публичные, если хотите. И ну, каким бы конкретным и осязаемым, если можно так выразиться, не было наше «я», его все-таки нельзя оторвать от этого «мы» или «они». Вот почему здесь они присутствуют, эти «они». И вопрос, в конце концов, не в том, войдем ли мы в пещеру. У нас у каждого свои есть периоды этих пещерных дней. Может быть, месяцев, лет иногда. Вопрос в том, какими мы оттуда выйдем из этой пещеры. Вот это очень важно. Потому что давайте вспомним с вами. Когда Лот был спасен от гибели ангелами, во время разрушения Содома и Гоморры, он ведь тоже убежал в пещеру. И в этой пещере его напоили собственные дочери. И в итоге от собственных дочерей он родил сыновей. которые стали потом злейшими врагами Израиля, аммонитянами и моавитянами. И вот почему вопрос о том, не в том, войдем ли мы в пещеру, рано или поздно мы туда все войдем. Какую, как и когда, это уже не так важно. Важно, какими мы оттуда выйдем. Мы можем выйти оттуда, как Давид с просветленным лицом, а можем выйти, как Лот, с опечаленной душой и с угнетенным духом. Многие выходили из пещер циниками, скептиками и даже откровенными злодеями. Вот Диоген посидел с бочки и потом стал циником, да? Все бегал с фонарем по городу и кричал: «Ищу человека, ищу человека». Видимо, уже самого себя он даже человеком перестал считать. И вот почему, вот подходя потихонечку к концу этой передачи, хочу сказать следующее. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучия и господствующих прав. Борьбу страшную, где применяют то хитрость, то насилие. Немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзая с него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Так Виктор Гюго описывает выход из пещеры. Но в данном случае из пещеры социальной. Пещеры бедности и нищеты, в которую несправедливая жизнь людей загоняет. Видите, выход может быть и такой. Но когда мы знаем, что к нам, в пещеру нашу, в нашей немощи, в нашей печали, в нашей скорби, в нашем угнетении духа сходит сам Господь, и еще раз повторю эту мысль, не абстрактный, и мы уже не абстрактные, когда мы говорим с ним своим голосом, а не пытаемся определить себя как личность навязанными нам потребностями, тогда значит, происходят удивительные вещи. Мы понимаем, что мы не в силах изменить порядок вещей. Попытки поменять, разрушить старый мир, построить новый. Мы знаем с вами отлично, к чему они привели. Скоро будем праздновать, в кавычках, конечно, праздновать столетний юбилей этой катастрофы, которую назвали почему-то Великой Октябрьской революцией. Нет, мы уже понимаем, что мы не переделаем мир. Мы молимся о том, чтобы нам быть крупинками соли, искорками света в этом мире. В мире приходящем, как пишет Иоанн. Мы знаем также и то, что исполняющий волю Бога пребывает вовек, как упоминает апостол. И мы понимаем, что в этой пещере, в этом временном убежище, в чем бы она ни состояла, мы можем обрести надежную внутреннюю опору. Если говорить проще, ведь слово «надежда» происходит от слова «надежный». Наша надежда, как пишет Иоанн в своем послании в 3 главе, да, очищается от надуманных потребностей, от навязанных иллюзий и от давящих на нас страхов. Вот почему этот псалом – это не только молитва, но и учение. Почему? Потому что он нас учит. Учит доверять. Он учит конкретного человека в конкретной ситуации. Вот почему давайте будем молиться о том, о чем молился и Давид. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благоволение». выведи нас, Господи. Выведи нас из пещеры этого невежества, в которое мы иногда убегаем, когда мы не хотим никого и ничего знать. Нам слишком больно и слишком страшно. Выведи нас из пещеры отчаяния и страха, страха перед людьми, которые иногда давят. Выведи, даже если уходят враги. Потому что настоящее убежище только Ты, Господь. Выведи, чтобы мы славили Тебя. Выведи, чтобы праведные собрались вокруг нас. Ведь человек, вошедший в пещеру с факелом страха за свою жизнь, благодаря Тебе выходит оттуда, неся свет правды и любви в своем сердце. Ведь внешний мир, по словам Германа Мелвилла, только слегка сдерживает нас, а влекут нас вперед лишь самые глубокие нужды нашего существа. Человека не сохранит инстинкт, хотя он может его и защитить от многого, и загонит его даже в эту пещеру. Нет, этого не произойдет. Но мне хочется пожелать нам с вами, чтобы мы обретали вот эту опору, и как пишет Иуда, чтобы мы, Иуда вот в своем послании, чтобы мы назидали себя в святейшей вере нашей, молясь Духом Святым. И вот эта молитва, помимо того, что это учение, это еще и такая вот удивительный урок того, как человек может назидать себя в вере, как это пишет Иуда. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». То есть, иначе говоря, спасать и сохранять есть только есть смысл только то, что остается навечно всегда. И совершенная любовь изгоняет страх. И даже если мы временно изолированы от других людей, это может быть очень неплохой возможностью познать себя конкретного, обратившись к Богу, любящему нас Богом. Потому что мир нас отвергает, мир нас ненавидит, потому что он не знает Бога, как пишет Иоанн. Поэтому чем труднее оставаться людьми сегодня, тем сильнее наше желание и молитва к Богу, чтобы Он спас этого конкретного человека в нас. И этого я хочу всем нам пожелать, чтобы мы молились и говорили с Богом своим голосом, а не пересказывали или с чужого голоса не просили Бога о том, что нам, в общем, совсем не нужно. Я благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. Прощаюсь с вами до следующего вторника. До новых встреч. До свидания.